Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей на программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Тема нашей сегодняшней передачи – театральное образование в Татарстане. Наш национальный театр, как социальный институт, несет в себе неповторимый этнический код, отражает состояние национальной культуры и культурной политики, проводимой в каждом регионе и в каждой стране. Театральное искусство в Татарстане имеет глубокие традиции. На сегодняшний день Национальный театр Татарстана является образцом сохранения и развития национальной культуры. Спектакли идут на родном языке, развивается национальная драматургия, возникают новые форматы и формы сценического воплощения. Усилиями театральных специалистов сохраняются традиции национальной театральной школы, а гастроли и участие театров в крупнейших международных фестивалях говорят о высоком уровне профессионализма и всеобщем признании. О том, как складывается работа театра в республике сегодня, поделится с нами заслуженный деятель искусств России и Татарстана, лауреат премии имени Станиславского, лауреат премии имени Габдуллы Тукая, главный режиссер Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала, председатель Союза театральных деятелей Республики Татарстан Фарид Рафкатович Бекчентаев. Добрый день, Фарид Рафкатович.
День добрый.
Фарид Рафкатович, 2022 год в России объявлен годом народного искусства и нематериального наследия народов России. Каким бы вы хотели видеть этот год в нашей республике?
Ну, я думаю, мало что зависит от того, каким я его хочу видеть. Но я думаю, что вот в преддверии этих вот мероприятий, которые, скорее всего, будут проводиться по всей России, хочется отметить вот эту вот инициативу, которая была подана главным режиссером Александринского театра, о создании ассоциации национальных театров. Мне кажется, это такая очень интересная и важная инициатива, особенно для всех национальных театров. Во-первых, это объединяет эти национальные все театры, объединит, мы будем слышать друг друга. Во-вторых, нас, в конце концов, услышит центр, потому что на сегодняшний день ситуация все-таки так сложилась, она идет еще со времен Советского Союза, что, в общем-то, малые республики, малые театры, им все-таки не было уделено должного внимания. Все-таки основной был акцент, основное внимание было уделено центру, то есть Москва, Санкт-Петербург и несколько крупных городов или вот регионов, то есть это вот Сибирь, Урал. Но вот после распада СССР, когда крупные республики, такие как Грузия, Украина, Таджикистан, Узбекистан, среднеазиатские вот эти республики, они отделились, они приобрели самостоятельность, тем более ситуация как-то усложнилась, потому что те республики, которые остались на территории Российской Федерации, вот эти республики, они тоже остались как бы сами по себе, и там вообще, надо честно признать, внимание было уделено очень маленькое. И вот благодаря этой ассоциации, я думаю, что, наверное, все-таки ситуация изменится. И внимание центра, ну, то есть я имею в виду центр, это, естественно, Москва, каким-то образом мы попадем в более конкретный такой фокус, что ли, внимания.
То есть будет больше уделено внимания,
да,
именно?
Да, 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 национальным театрам. Потому что на сегодняшний день национальные театры переживают не лучшие времена.
А вот оцените, пожалуйста, ситуацию, которую мы сегодня можем наблюдать конкретно в нашей республике. Как живет сегодня театр? Есть ли развитие, динамика? В какую сторону?
Я не хочу, может быть, хвалиться, но в отличие действительно от других регионов, республик, это вот, например, Бурятия, Алтай, Хакасия, Тыва, Кавказ, мы, конечно же, отличаемся и очень сильно отличаемся, потому что наши театры в республике какими-то совершенно сумасшедшими темпами развиваются. Вот вы в самом начале сказали об участии в фестивалях и проведении всевозможных конкурсов. Действительно, на Татарстан смотрят, во всяком случае. И фестиваль «Навруз», который уже много лет проходит, и уже вот 10 лет подряд мы проводим и форум образовательный, куда съезжаются представители всех национальных театров России – Поэтому ситуация пока обнадеживающая, и она перспективная. И даже такие небольшие, казалось бы, театры, как вот в Буинский театр, достаточно еще молодой, или в Атне, это даже не город, это районный центр, Атнинский театр. Вот, например, на сегодняшний день они уже попали в лонглист «Золотой маски», эти два театра. Поэтому в Татарстане театральная ситуация с таким позитивом и с таким вдохновением смотрит на нас. Мы были в Петрозаводске, там открыто об этом говорилось.
А как вы считаете, что сегодня не хватает национальному театру? Сохранены ли народные традиции? Можем ли мы говорить о новых веяниях?
Ну, это непростой вопрос, потому что надо все равно каждый национальный театр рассматривать в отдельном случае, потому что каждая из публика, каждый народ по-своему развивается, по-своему пытается сохранить это. И там очень много факторов. Где-то кому-то не хватает, как я уже сказал, просто внимания, где-то не хватает финансирования, где-то не хватает кадров. Откуда брать кадры национальным театрам? Это очень серьезный вопрос. Например, я знаю, что Якутия как-то этот вопрос решает. У них есть Арктический институт, и там при Арктическом институте создана вот театральная кафедра, и из Хакасии, из Тывы даже туда приезжают, обучаются. А все, что происходит с национальными студиями, которые в советское время развивались, достаточно хорошо развивались. И действительно, кадры поступали. То есть национальные студии, группа посылалась, например, из Чувашии, или же из той же Тувы, из того же Татарстана, и возвращались очень сильные ребята, сильные курсы. Сегодня этот вопрос немножко требует уже другого, я думаю, пересмотра, потому что потеря идет по всем фронтам национальных театров. Это язык. Мы все понимаем, как сейчас мир куда движется, как он стремительно развивается и как он теряет свои позиции.
Ну вот сейчас идет глобальное, я бы даже сказала, сокращение бюджетных мест на актерское мастерство.
Ну, это такой тоже частный вопрос. Нет, вы понимаете, ну как сказать? Речь идет, да, о бюджетных местах. Там как получилось? Короче говоря, вдруг они обратили внимание на то, что непрофильные вузы, это в 90-е годы началось, непрофильные вузы начали давать профессиональное образование, не имея на то ни лицензий, ни как бы морального даже профессионального права. Те же институты культуры начали готовить актеров профессиональных. И вдруг, значит, они так это подумали, 90-е годы закончились, 2000-е начались, и начали они на это обращать внимание. Как так? Почему же в непрофильных вузах по этим дисциплинам начали воспитывать? Это неправильно. Давайте-ка мы все-таки вернем все на свои места, и вот те профильные, там ГИТИС, там, да, Санкт-Петербург, Москва, в Екатеринбурге есть, еще в нескольких городах, в Ярославле есть, в Саратове, по-моему, есть, в нескольких вот таких профильных вузов. Вот давайте мы сконцентрируем театральное образование только там. Ну, и я растерялся. И тогда, значит, убрали все бюджетные места. На коммерческом, пожалуйста, вы можете это обучать, но бюджетные места мы вам не дадим, потому что у вас нет права.
Но это же, получается, национальный театр будет страдать.
Да.
Потому что кадры не могут.
Да, я поднял бучу такую, я обратился и к ректору ГИТИСа, и потом на совещании под руководством «Голодец», когда год театра был объявлен, и там я этот вопрос поднимал. Но я слышал, что на следующий год якобы в Институте культуры выделено, по-моему, 10 там бюджетных мест. Тут очень-очень много нюансов, понимаете? На татарское отделение, на татарского артиста не так много желающих поступать. Во-первых, потерялся уже язык, теряется. Приходят студенты с незнанием языка.
Это проблема.
Это серьезная проблема. То есть, например, мы в один год набираем параллельно. Я набираю татарский курс, параллельно набирает русский курс актерский. Так вот, 80% идущие на русский курс – это татары, которые не знают языка. Я иногда у них спрашиваю, а почему вы не идете на татарский курс? Так мы, во-первых, языка не знаем. А во-вторых, а какой смысл? Я здесь чуть-чуть поучусь, потом я в Москву поеду.
То есть, получается, наши ребята,
да, они
не хотят задерживаться.
Они хотят
Москву.
Здесь. У них единственное желание, даже сегодня в «Бизнес онлайн» по поводу вот этого кастинга на «Слово пацана», и там прямо открытым текстом спрашивают, они говорят, а вот какая у вас мечта, почему вы пришли сюда, что вы хотите? Я, говорит, хочу оказаться в Москве, работать в Московском театре. Это говорит студент театрального училища, который учится сегодня в театральном училище. Он не собирается идти в ТЮЗ, или в Качаловский театр показываться. Нет, сразу в Москву. Они с первого курса начинают уже ездить в Москву на прослушивание.
Помимо работы в театре, вы занимаетесь, как уже было ранее сказано, преподавательской деятельностью. вы можете проанализировать то, как меняются студенты-актеры именно за ваш период преподавания? Дайте характеристику студентам, которых вы учили. Какие тенденции, возможно, вы наблюдаете, начиная с 90-х и до наших дней?
Ну, я думаю, что тенденции, они идут параллельно с тем, как меняется общество, как меняются приоритеты, как что-то мы теряем, может быть, не находя чего-то нового. Вот это все сказывается на абитуриентах, на поступающих, на поступивших. Это поколение совершенно другое. То есть те ребята, которые мы набирали в 90-м году, и тех, которых мы набрали вот в этом году, ну, в прошлом году, это колоссальная разница, это практически пропасть.
Но
это пропасть. В 90-м году еще чего-то не было. Сейчас есть все. И это очень серьезная проблема. Информация любая. Для нас в 90-х годах, для ребят, поступивших, любая информация была ценна. Мы ее добывали, мы ее отыскивали, мы над ней просто трепетали, чтобы посмотреть какой-то фильм, чтобы прочитать какую-то книгу, чтобы увидеть какой-то спектакль. Сейчас так все открыто, все есть. Не надо абсолютно не напрягаться, ничего делать не надо. Все у тебя вот под рукой просто. Телефон или там интернет, я не знаю, компьютер. Все же есть. Хорошо это? Наверное, хорошо. Но я, например, четко знаю, ну, это я никакую новость не скажу, об этом уже давно и говорят, и пишут, и размышляют, и рассуждают, и прогнозируют. Люди теряют память. То есть орган памяти, он скоро у следующего поколения, он просто уйдет на нет. Потому что ничего запоминать не надо. А у человека память – это такой, мне кажется, один из самых важных органов.
А как сегодня должен воспитываться актер в нынешних условиях?
Вот как-то мы пытаемся их воспитывать.
Есть какие-то секреты?
Да нет, никаких секретов нету. Но не так, может быть, все мрачно, как я описываю. Конечно, наверное, мы что-то от них получаем. От их свободы, от их независимости. Они быстрее обучаются. Они очень быстро все осваивают. Другое дело, насколько это у них зафиксируется внутри. Но очень быстро все выполняют. Они более раскованные, они более информированные, опять же. Но вся эта информация, она... Ну, как бы такая мимолетная.
А какую методику преподавания вы любите использовать? Это Михаил Чехов, может быть, Станиславский? Какая методика преподавания?
Сейчас уже столько разных методик, что я делаю так. Все зависит от того, кто пришел, кого мы набрали. Потому что, допустим, если бы ко мне, например, на вступительные экзамены пришло 1000 человек, да, я бы подобрал под систему, там, допустим, которой бы можно по Михаилу Чехову. Но так как я из 45 человек набираю 18 человек, то дальше я уже отсматриваю, что я им могу предложить, какой, ну, я не говорю, там, не люблю слово «метода». Пробуешь и так, и так, и так, мы вместе совместно со студентами нащупываем. У меня нет такого вот, это вот метода, вот эта метода, эта метода. Конечно, я очень склоняюсь к системе Михаила Чехова, разработанной им. Вот, но я же понимаю, что ни одна метода, ни одна система, она не идеальна.
Почему именно Чехов?
Ну, мне нравится его какой-то метафизический подход к этой профессии.
Есть такое мнение, что многие современные драматурги находятся сейчас за пределами театральных постановок, то есть их работа не ставится. В основном режиссеры берут прозу.
О каких драматургах идет речь?
Именно о наших.
А,
о
татарстанских,
да.
Национальных. Но это всегда была проблема. На самом деле драматургия, она всегда была проблемой. Во все времена. Бывали, конечно, взрывы какие-то такие невероятные. Ну, мы знаем, там, допустим, во Франции был какой-то мощный поток драматургии, в СССР, там, в 60-ники, после 60-х годах, когда появились там Арбузовы, Розовые, Рощины. У нас был там Туфан Минулин появился, Аяс Гилязов появился. Много было Хавахита, работал активно, Батулла. Ну, то есть, потом все как-то затихло.
А с чем это связано?
Ну, это идет с 90-х годов.
Почему такая пропасть?
А потому что связи оборвались. В свое время писательский мир, мир драматургов, он был некий такой единое пространство драматургов, они общались. Тогда же, в советское время, очень активно работали драматурги других национальных республик, допустим, грузинской драматургии. Грузинская драматургия шла в татарском театре, татарская драматургия шла в казахском театре, казахская драматургия шла в украинском театре. То есть было какое-то единое пространство, мы знали, мы брали, питались друг от друга. Союз писателей замкнулся в 90-х годах, они вышли из Союза писателей России, все, они начали жить самостоятельной жизнью, они начали читать только друг друга. Это неправильно. Театр в свое время, в 90-е годы, ну вот когда был взрыв национального самосознания на площади, тогда театр возглавлял Салимжанов, к нему тоже обращались деятели национального движения, они очень хотели, чтобы Союз театральных деятелей тоже вышел из Союза театральных деятелей России. Салимжанов категорически сказал: «Нет, этого не будет. Я не хочу терять связь с своими коллегами». И во многом это спасло, и наш театр в том числе, и вообще театры. Вы представляете, что бы было? И что бы мы делали?
Замкнутость полнейшая.
Ну, абсолютно, изоляция, зачем это же? Консервация, стагнация, я не знаю, какие слова еще есть. Поэтому, мне кажется, мы это и обсуждали с Рахаэль Зайдуллоевым, нынешним председателем Союза писателей Татарстана. Это очень сильно ударило. Поэтому они же общались, они, например, отдыхали в Переделкино, да, там, допустим, они дружили, они ходили в гости друг к другу, а сейчас нет.
Но сейчас много реализовано и грантов, и конкурсов по поддержке современной драматургии.
Но они не решают ничего. Деньгами не заставишь человека написать. Поэтому надо смотреть. Вот молодые это как-то хорошо поняли, вон, площадкам, они там как-то сами пишут, сами все это как-то организовывают, особо не заморачиваются, есть там драматург или нет драматурга. Тем драматург не нужен. Мы находим как-то. У нас вот была премьера по пьесе, которую совместно с режиссером, опять же, с режиссером создали Рамиль Гараев и Альберт Шакиров, журналист. Потом еще в позапрошлом сезоне по пьесе Артура Шайдуллина на конкурсе. Нет, мы конкурс проводим. Мы, конечно же, не бросаем это дело. Понимаем, что без национальной драматургии далеко не уйдешь.
А как вы думаете, в национальном театре применять какие-то новаторские вещи уместно?
Конечно, уместно.
Формы менять?
Конечно.
Современную
не,
музыку?
Это просто необходимо. У нас, слава богу, есть малый зал. И в малом зале, да, мы, октограф, сказать, экспериментируем. Но мы пытаемся, пробуем, да. Да и на большой сцене. Это непростой процесс, потому что, в общем-то, любой национальный театр, он все-таки подвержен консерватизму определенному со стороны зрителя. Есть, в этом есть и свои как положительные, есть свои отрицательные стороны. И вот между Сиблой и Харибдой вот как-то вот пытаются проложить свой путь все национальные театры.
То есть традиции от этого не будут ухудшаться, если мы что-то будем новое привносить?
Ну, традиция – это же вещь, должна быть, по-моему, очень подвижная традиция. Есть живая традиция, есть мертвая традиция. Есть обряд, есть ритуал. Ну, разные как бы вещи, да, а традиция, ну, что вкладывает в понятие это традиция, если это просто следование каким-то устоявшимся, ну, как бы правилам, это одно. Но традиция жива, если она развивается, мне кажется. То есть к этой традиции добавляется еще что-то, а потом к этой еще добавляется.
А если, допустим, старое поколение придет в театр
и
не узнает, например, ну, если что-то слишком будет современное?
Ну, придет на другое. У нас, слава богу, репертуар есть и то, что может понравиться молодым, и то, что понравится взрослому поколению. У нас, слава богу, ведь еще и актерская поколенческая такая ступенчатая есть. У нас еще, слава богу, живы Шарафеев, Гараева, Тазидинов. Поэтому, мне кажется, связь поколений у нас не оборвалась.
Каким должен быть актер национального театра, на ваш взгляд?
Ну, не знаю, каким должен быть. Хорошим должен быть.
А на что вы обращаете внимание?
Дальше из него получается как бы актер национального театра. Когда он обучается, я думаю, там нет такого сильного акцента. Мы воспитываем актера национального театра. Ну, во-первых, что касается нашего театра, что касается моей практики, мы предпочитаем какой-то так называемый студийный метод обучения. Они практически воспитываются в театре. Они с первых шагов, они живут, почти живут в театре.
Практика.
Все занятия проходят в театре. И сценическая речь, и мастерство актера приходит, и по вокалу педагоги, и еще. И плюс они каждый вечер смотрят спектакли, они общаются с артистами. Они постигают вот эту вот природу, дух национального театра. А на занятиях мы обучаемся уже актерскому мастерству по разным методикам. Включая разные методики, пробуя эту методику, эту. То есть актер должен быть универсальный. И дальше он сам выберет, какую методику он будет следовать.
Ну вот представим ситуацию. К вам приходит на прослушивание актер будущий.
Угу. Угу.
На что вы обращаете внимание? Может быть, это будет речь, слово, его характер, энергия. Что-то такое есть?
Это тоже непростая штука, потому что очень часто бывает, приходит мальчик или девочка, который просто молчит, мямлить может что-то. Но я вот называю эффект присутствия. Вот он вышел, все, я хочу на него смотреть. Да, ну если он совсем говорить не умеет, коряво, ну понятно, это уже проблема. Но вообще вот эффект присутствия. Если человек вышел, стоит... Очень много было ребят, девочек, которые ничего, казалось бы, на первый взгляд из себя не представляли. Скромные. Ну, менталитет еще есть, наверное, какой-то особый. Он особо так не вылезает. На рожон не лезет, скромненько, может сказать. Но вот тут уже включается секрет, как его вскрыть, как его растормошить.
В рамках нашей передачи мы взяли комментарии у коллег и студентов Фарида Рафкатовича Бекчентаева. Садриев Раиль Ильдарович, художественный руководитель, директор Буинского государственного драматического театра.
Фарид Рафкатович Бекчентаев. Мы впервые с ним познакомились в 1989 году. Я был большим поклонником, можно сказать, фанатом Камаловского театра. Дружил с артистом Камилем Камаловым и Азгаром Шакировым. Ну, так вот они приехали как-то в Буинск. На гастроли там познакомились. И в гримерной Фарид еще студент ГИТИСа приехал поставить диплом спектакля «Бичура». Вот плотно, наверное, впервые мы с ним там познакомились. Ну, другая атмосфера была в Камаловском театре тогда. У каждого времени свои приоритеты. Второй спектакль Камаловского театра, когда уже он стал здесь, приехал, стал режиссером, «Казан Джигитлере», я финансировал спектакль Фарида Бекчентаева. Два состава, я был тогда предпринимателем. С этого момента мы с ним и начали общаться. Прошло, наверное, 10 лет, мне пришлось открыть Буинский театр. Это была сначала труппа такая, самодеятельная, потом мы проводились в Народный театр, потом я, конечно, было время, когда я начал критиковать Камаловский театр. И в это время мы стали плотно общаться уже в новой парадигме. То есть парадигме того, что Буинский есть театр, там талантливые артисты, есть некоторые, которые неповторимы даже с точки зрения Фарида Бекчентаева. Прошло уже более 5 лет, все вспоминаю. Мы философствовали, потому что у нас есть общее, это суфизм, это люди пути. Фарид тоже человек пути. Он, конечно, более так по-своему идет, ну, каждым как любой человек. Я по-своему, я, может быть, как-то слишком шумно иду, быстро, как будто у меня времени нету, хочется успеть. Ну, так как он стоит во главе театр, академического театра, столетней истории. Конечно, ему уж некуда торопиться. Он и старше меня, более осмысленнее. О многом говорили, о многом. И до сих пор продолжаем в том же духе говорить. И недавний разговор был таков. Говорю, Фарид Рафкатович, дорогой, когда ты снова к нам в Буинск? Ну, так как у него в этом году юбилейный год, он готовит юбилейный спектакль, хочет выпустить юбилейный спектакль, если успеет. А потом может пересмотреть свои планы. Главное, обнадеживающее слово сказал. Очень хочу, Раиль, очень хочу приехать в Буинск, выпустить спектакль. И вот недавно привез 18 числа, приехал во главе делегации Камаловского театра. Камаловский театр привез и показал на сцене Буинского театра такую особенную, своеобразную программу, которая включала в себя «Бичаракас», самая первая постановка труппы СР, и, конечно же, отрывок из легендарного спектакля «Сюмганил Злар», «Угасшие звезды». И мы там тоже все пересмотрели, обсуждали, когда сможем, как сможем здесь, на нашей сцене, выпустить очередной спектакль. Как работал Фарид Бекчентаев? Очень легко. Легко работает. Ну, не знаю, ну, он, значит, настоящий такой человек, который рожден быть режиссером.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Фарид Рафкатович Бекчентаев. Какие главные проблемы, на ваш взгляд, стоят сегодня перед театральным образованием в Татарстане?
Ну, не только в Татарстане. Вообще театральное образование сегодня испытывает очень серьезные проблемы. Потому что коммерциализировалось все. Все перепуталось, все спуталось. Вместо там 12 человек вынуждены набирать 25 человек. Потому что это необходимо. Потому что это связано с деньгами. Бюджетных мест столько-то, а коммерческих столько-то. Ты вынужден брать и бюджетных, а и вынужден брать талантливых ребят. К тебе пришло 10 человек, у тебя 4 бюджетных места. Из них 6 человек безумно талантливые. И ты им предлагаешь, ребята, значит, вот, он говорит, я не могу платить, а мне нужно их добрать. И вот талантливые могут сказать, у меня нет денег. И уходят куда-то в другую область, и мы их теряем. Это очень серьезный вопрос. Там вообще кошмар. Я не знаю, что там в ГИТИСе происходит. Вроде там они как-то ближе туда, к центру, они ближе к тем, кто этим может распорядиться, кто эту может проблему решить, и поэтому они как-то по-своему это решают. Но там тоже мы и с Сергеем Васильевичем Новачевым этот вопрос обсуждали, и с ректором Заславским. Все страдают.
Вот вы набирали курс в прошлом году. Какая главная проблема там была?
То, что я обозначил.
Вы набрали...
Какие были проблемы? Те же самые.
Нет, это про бюджетные места, что, получается, кто-то не смог поступить, потому что элементарно денежных средств не хватает. А какие-то человеческие качества столкнулись с такой проблемой у актеров молодых?
Какие человеческие качества?
Может быть, какая-то есть одна проблема у всех? Что-то они не понимают.
Как-то поступают?
Да.
А он не обязан ничего понимать? Тем более, в театральное училище после 9 класса поступает. Что он может понимать? Единственное, у него желание, он почему-то решил, наверное, ему захотелось почему-то, почему непонятно, он и сам не может ответить на этот вопрос, вот идти в театральное. Потому что один из главных вопросов всегда задаю я и мои вот педагоги, коллеги, а почему ты захотел вдруг? Никто не может ответить.
Вы преподавали и в Институте культуры?
Да.
А сейчас в училище?
Да.
Вот есть разница между возрастной категорией?
Конечно, там после 9 класса.
Да.
Есть.
А когда лучше поступать?
Я всегда... Был не согласен. Я всегда считал, что после 9 класса это неправильно, люди должны приходить сознательные. Я знаю, на каком языке разговаривать с теми, кто уже там закончил школу, кто вступил уже в какую-то другую жизнь, закончил эту историю. А вот сейчас я вдруг как-то начал находить какие-то свои положительные стороны вот этих совершенно юных 15-16-летних детишек, которые ничего вроде бы и не понимают, но они очень... открытые, они очень светлые, они очень чистые, и там ты как-то уже сам перестраиваешься, потому что с теми, кто вот в институте поступал после 11 класса, с ним как-то серьезный разговор стараешься вести уже, более, может быть, там философский разговор, а с этими ты сам становишься немножечко таким ребенком, потому что понимаешь, что с ними сидеть и говорить о каких-то очень больших вещах рановато. И тогда ты вступаешь на такую территорию полной непосредственности. Потому что и они очень непосредственные, и они сразу все это там начинают делать. Пусть это так глупо, по-детски, но они очень искренние.
А вы помните свои вступительные экзамены в ГИТИС?
Конечно, помню. Москва тянет. Это слава, это деньги.
А в 90-е годы такое же стремление было уехать в Москву?
Ну нет, потом же сейчас вот эти сериалы пошли. Молодежь видит, смотри, как хорошо... Причем же сериалы снимают в каком-то сумасшедшем количестве. Я вижу лица, совершенно новые какие-то лица. Сейчас очень быстро можно стать популярным. Ну, таким одноразовым.
На одну серию.
На одну серию, да. То есть как-то ты засветился, как бы вроде бы, да. То есть появилось больше возможностей. Москва действительно, там больше возможностей. Я не знаю, что там нужно делать, чтобы тебя заметили. Но, видимо, что-то надо делать.
Через несколько месяцев стартует фестиваль «Наурус». Какая цель в этом году у «Науруза»?
Ну, я про цель не могу ничего сказать. Дело в том, что мы каждый форум образовательный определяем тему. У нас мы занимались там ритуалом, еще были какие-то. В этот раз мы обозначили тему как время. Время в театре. Понятие времени в театре. Угу. Вот, это очень интересная такая сугубо, с одной стороны, как бы профессиональный такой вопрос, касающийся непосредственно профессии, а с другой стороны, это выход из понятия чисто профессионального, а как-то объединить понятие времени уже более, может быть, там, в философском смысле, и как оно может отражаться в театре, и наоборот. Мне кажется, это очень такая обширная, очень интересная тема. Время в театре, а можно и театр и время. Там много позиций можно с разных ракурсов посмотреть на это.
Время, то есть как меняется театр во времени? Нет. Или как проходит...
Вот я же говорю, а с одной стороны, как понятие «время» реализуется в сценическом уже воплощении, во время самого спектакля, допустим. Оно же течет совсем по-другому. Оно очень сильно отличается от того времени, которое мы проживаем, допустим, мы в жизни, и время, которое сопровождает и организовывает в то же время сам актер, как он может остановить время, как он может убыстрить время. На самом деле это очень такая загадочная вещь, потому что зритель, сидящий в зале, может не заметить, как прошло полчаса, а может устать от двух минут. Он скажет, это что, так долго идет. То есть актер на сцене может распоряжаться временем.
Ваш театр скоро переезжает в новое здание. Как вы...
Не скоро, во-первых.
Как вы к этому относитесь? Переживаете ли вы?
Я переживаю, понятное дело, что я переживаю. Но в то же время я как-то пытаюсь понять, почему вообще это происходит. Наверное, это все не так просто. Театр меняет свою локацию. С чем это связано? Почему вообще это произошло? Потому что я не думаю, что все как-то так случайно. В любой случайности есть свои какие-то закономерности, поэтому я думаю, что это продиктовано временем. И я думаю так, вот на сегодняшний день в театре скопилась такая определенная энергия, очень мощная, аккумулировалась она уже. И то, что происходит сегодня в театральном вообще пространстве Европы, допустим, России в том числе, которая, в принципе, старается европейское театральное пространство освоить, плохо или хорошо, это другой вопрос. Но, во всяком случае, меняется и очень быстро меняется театр сам. Его формы меняются. И поэтому я думаю, что вот вся энергия, которая скопилась за вот эти годы, начиная с 86-го, как мы въехали в это здание, и она, мне кажется, просто как-то так выбрасывает нас из этого здания, вытесняет этой энергии. Наши же, нами самими же созданы. Значит, возникла потребность в новых формах, более открытых формах. Поэтому я думаю, что это все не случайно.
Какие планы вашего театра на следующий сезон?
Я не знаю, какие планы. Наша администрация, она все время меня терзает, а их терзает Министерство культуры. Давайте, опять же, это все. Они же сейчас руководители все на MBA, бизнес-администрирование. Они все уже такие грамотные. И вот эта деловая жилка наших администраторов и директоров, ну, наверное, хорошо. Но их Министерство культуры, давайте вот на 3 года вы должны дать четко, что вы будете. От этого будет зависеть финансирование. Подчас сложно ответить. Я не знаю. Мне кажется, вообще ситуация незнания, она такая очень творческая. Если я бы все знал, ну, какого я занимаюсь во всем этим. Мне кажется, мы же как-то как раз через незнание движемся. Поэтому я правда не знаю. Ну, я могу предположить, спланировать. Но сказать, что это так и будет, мне, тем более сейчас, с каждым годом сложнее наперед что-то планировать.
В рамках нашей передачи мы взяли комментарии у коллег и студентов Фарида Рафкатовича Бекчентаева. Тазетдинова Руфина Ринатовна, директор Казанского театрального училища.
Мне довольно трудно говорить о Фариде Рафкатовиче, потому что, с одной стороны, он главный режиссер Камаловского театра, он председатель Союза театральных деятелей, он замечательный педагог, а с другой стороны... Он часть моего детства, потому что я себя отношу к славной когорте семьи под названием Камаловский театр. Наши родители работали и работают в одном театре. Это накладывает определенный отпечаток на отношения. Но вот что касается педагогической деятельности Фарида Рафкатовича, это особая история, потому что ну, не всем это дано. Замечательные актеры, режиссеры не всегда обладают способностью передать свои знания, научить, встроить в профессию. Фариду Рафкатовичу это дано. И я могла за этим наблюдать, и когда работала в Казанском институте культуры, и мы с ним вот последний, кстати, его выпуск набирали вместе, и я все время поражалась, как он способен отобрать ребят, которые, на мой взгляд, совершенно не годились для актерской профессии, в свою группу, а потом их превратить в замечательных актеров. И, кстати, вот этот вот набор института культуры, последний, он чем примечателен? Из 9 ребят он 5 взял в труппу театра. Это очень важно. Конечно же, для этих самых ребят, потому что они выступили на одной из лучших площадок Татарстана и России, я смею надеяться. И в этом году в Казанском театральном училище он набрал 1 курс, который радует, который вдохновляет, что свойственно его педагогическому методу, на мой взгляд. С одной стороны, такое равновесие мощного интеллектуального развития и тренингов актерских, погружение в театральную кухню, потому что уже со 2-го, 3-го, да какого с 3-го? С 1-го курса они начинают выходить на сцену Камаловского театра. Это огромная школа. А с другой стороны, его, мне кажется, методики, знаете, что свойственно? Сохранение индивидуальности каждого студента. Вот как он это делает, я не знаю. Несомненно, это дар. Он очень бережно относится к каждому и выращивает в каждом вот эту индивидуальность, дает ей развиваться. И если вы обратите внимание на выпускников Фарида Равкача, каждый из них обладает своей собственной интонацией, своей индивидуальностью, своей харизмой какой-то невероятной. И это очень важно. Я очень надеюсь на то, что педагогическая деятельность Фарида Равкача будет непрерывной. И я очень надеюсь, что вот этот курс, который он набрал в училище, подарит нам очень ярких артистов не только для Камаловского театра, но и для национальных сцен театров Татарстана.
Кинзигулов Олег Мадиярович, художественный руководитель Набережно-Челнинского государственного драматического татарского театра имени Аяза Гилязова.
Самое яркое, запомнившееся с момента обучения у Фарида Равкатовича, это когда в одном из семестров было задание сделать отрывок из зарубежной классики. Я выбрал «Дон Жуана» Мольера. Я пробовал первые попытки, естественно, они были неудачные, естественно, они были какие-то примитивные, скучные. Но потом сам Фарид Равкатович посоветовал все-таки: давай ознакомимся со всей историей Дон Жуана. Да, я нашел, прочел всех Дон Гуанов, Дон Хуанов. Также прочел, ознакомился с Дон Кихотом и его верным слугой, другом, даже я бы сказал, Санчо Панса. И отрывок, который я делал, вроде бы я как-то зажегся уже вот этим материалом. Для тех, кто знает, то есть это то место, когда Пьеро, Шарлотта сидят у берега. И в этом отрывке как бы единственный такой момент, когда показывается, где Дон Жуан проявляет все свое обаяние, чтобы очаровать девушку. В общем, я зажегся, я увлекся уже этим материалом. Но у меня вот пошел такой момент, что главный герой, ну, Фарид Равкатович, конечно, этот момент помнит, главный герой, которого я выбрал на роль Дон Жуана, скажем так, пропадал, исчезал, пробовал другие. И, в общем, ладно, я потом как-то убрал уже вот это все момент, я остался только на этом, сосредоточил свое внимание на Пьеро и Шарлотте, и мы репетировали с ними начало, я показывал Фариду Равкатовичу, мы потом долго что-то с ним обсуждали, и потом вроде бы как-то и пошел какой-то уже такой философский такой подъем вот этого всего. И в один прекрасный день солнца, я помню, я сидел в 301-й аудитории, и там с окна бил такой яркий солнечный свет, это была весна. И тут Фарид Равкач сидит со своей такой милой улыбкой и говорит: «Я, говорит, все-таки буду ставить Дон Жуана». И я, конечно, не хвалюсь, но было приятно как-то ощущать, что вот и с нашей стороны, со стороны студентов, как-то мы увлекались уже вот этой всей историей Дон Жуана. И Фарид Равкатович тоже увлекся. И потом в следующем сезоне на большой сцене вышел его потрясающий спектакль «Дон Жуан».
Лейсан Гатаулина училась в Казанском государственном институте культуры на курсе Фарида Равкатовича Бекчентаева. Сейчас артистка Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала.
Я помню первый день учебы, когда Фарид Равкатович собрал свой новый курс нас в театре и задал нам свой первый вопрос: что делает актер на сцене? Мы, естественно, начали говорить, что вот актер на сцене, он вживается в роль, он становится тем человеком, которого играет, и все такое. На что, ну, мы долго размышляли, на что он сказал: запомните раз и навсегда, актер на сцене играет. Если ты будешь вживаться в роль, будешь думать, что ты этот человек, которого ты играешь, значит, ты сумасшедший человек. Если ты будешь здоровый человек, просто-напросто не может себя идентифицировать другим человеком, что это ненормально. Вот, и поэтому в течение всей учебы мы понимали, что есть дистанция меня и моего персонажа. То есть мой персонаж не есть я. Я играю этого персонажа. И это вообще во многом помогает в актерской профессии. Еще Фарид Абей нам привил вкус в разном. Слушать хорошую музыку, живопись. Мы смотрели фильмы, хотя по программе он должен у нас вести только мастерство. Но раз в неделю или несколько раз мы садились в 301 комнате и обязательно смотрели какой-то фильм.
Вы слушаете программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях главный режиссер Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Фарид Рафкатович Бекчентаев.
Скажите, как по-вашему, театр, он сможет когда-нибудь отделиться драматически?
От чего?
Это элитарное искусство или он для всех?
Я думаю, что он потихонечку идет в эту сторону, в сторону элитарности.
А с чем это связано?
С тем, что массовая культура распустила так крылья, что потихонечку мы все равно придем к этому. В Америке нет драматического театра. В Британии тоже. Мы были в Лондоне, там маленькие театрики. То есть все равно придет к тому, что драматический театр, он станет для небольшой группы людей. А вот такие массовые залы, тысячные залы, 800, вот у нас сейчас 800. Ну, это надо шоу тогда делать. Шоу, мюзикл, да, мы все равно туда идем. Массовая культура, она очень активная, востребованная. Концерты, ну, во всем мире уже давно так, там сохраняют. В Германии есть драматические театры еще. Во Франции нет. Там есть, допустим, комедия «Францез», еще несколько там городах, которые содержат государство. В основном частные театрики. И актеры перебегают из театра в театр. Понятие труппы, понятие «дом». Как бы, да, родной мой театр. Это потихонечку уйдет. Хотим мы, не хотим этого. Я не хочу, конечно. Но я же говорю, что глобализация, она идет очень сильно, надвигается. И коммерциализация, и глобализация. Коммерциализация вообще искусств. Считать деньги. Мы сегодня должны уметь считать деньги. Все, кончилось, слава. Советский Союз, все уже. Мы еще как держимся каким-то образом. Чудом. Каким-то чудом.
Вы выезжаете с постановками своими. В Буинск, например, в Атнинский театр.
Да.
Что вас двигает именно туда ехать, получается, в регионы?
С гастролями имеете?
Да, в Челны.
Не знаю, как ответить.
Со своими постановками.
Это традиция. Это же прошла традиция. Но мне лично вообще нравится. Там совсем другой зритель. В Атне свой зритель, в Буинске другой зритель. В Челнах совсем другой зритель. Зритель разный. Даже в районе Казани разный зритель.
А с труппами других театров вы работаете?
Да, конечно.
С региональными?
С буинцами работал, с атнинцами работал, с альметьевцами работал, да.
Вот есть ли разница у региональных театров от наших казанских?
Да
профессиональные кадры?
Ну, конечно, есть.
Качество лучше где? У нас все-таки в Казани?
Я бы не говорил о качестве. Мне не хочется делать на этом упор, качество, не качество. Они другие, просто они другие.
А в чем их отличие?
Ну, у каждого свое отличие. Это надо к этому возвращаться и так вспоминать. Но то, что они другие, это абсолютно. Надо подбирать какой-то уже другой язык. Я же понимаю, что на том языке, на котором я разговариваю со своими артистами, там я не могу использовать это. Значит, нам надо пристроиться, нам надо как-то понять друг друга сначала. Вот они должны меня понять, но я тоже должен, в свою очередь, понять их, чтобы мы смогли договориться и дальше делать что-то вместе, совместно. Потому что совместное дело-то, театр, в том-то и прелесть. Когда собирается какая-то группа людей, начинают что-то вместе делать. Это тоже серьезная проблема, потому что на сегодняшний день вообще коллективное творчество тоже уходит. Индивидуализация просто наступает, настигает нас всех и руководить начинает. Но сейчас каждый человек старается жить по отдельности. Нет, ушло вот это вот поле, когда мы все вместе, взявшись за руки, друзья, чтобы не пропасть поодиночке. Нет этого. Мы все поодиночке. И поэтому очень сложно создавать вообще спектакль, и вообще сложно руководить театром. Поэтому то, что делает Раиль Садреев в Буинске, это, конечно, просто чудо. то, что в Атнинском театре приглашают, они все время режиссеров, директор и главный режиссер, они пытаются зазвать туда каких-то новых людей творческих, которые бы как-то все это сдвигали с этой мертвой точки. На самом деле наши театры, то, что Альметьевский театр делает, то, что в Челнах сейчас появилось, посмотришь, так вообще как-то живем, ой-ой-ой. Но это стоит огромного труда, огромного колоссального труда, напряжения, энергии, невероятно.
Что бы вы хотели пожелать театральному искусству в Татарстане?
Да вроде все есть. Что еще им желать? Ничего не желаешь больше. Что им можно пожелать? Ну, это такие банальные слова процветания. Конечно, процветание. Не так уже цветут все. Тоже такой вопрос. И без драматургии может существовать, и без режиссуры может существовать, и без зрителя даже может существовать. Театр.
Фарид Рафкатович, спасибо вам большое, что уделили нам внимание. Мы желаем вам творческих успехов, дальнейших
спасибо большое,
постановок. Спасибо,
большое.
Спасибо, до новых встреч. Передачу подготовила и вела я, Майя Швецова. Звукооператор Гюлюса Забарова, режиссер Рамиль Идиатулин. До новых встреч в эфире. Thank you.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».